Это «Медуза».
Здравствуйте, вы смотрите канал «Медуза» на YouTube и слушаете на подкаст-платформах. Меня зовут Владислав Горин. Это «Что случилось?», выходящий по будням новостной подкаст «Медузы». Еще расскажу это название. Сегодняшняя тема – разгром команды Сергея Шойгу в Министерстве обороны и воровство в российском военном ведомстве. Главный вопрос – дойдет ли дело до наказания самого бывшего министра обороны Шойгу? Уважаемый собеседник, политолог, приглашенный исследователь Центра анализа европейской политики Михаил Комин. Рад встрече, дорогой Михаил.
Да, здрасте, Влад, тоже рад.
Мы начинаем и напоминаю, «Медузе» нужна ваша помощь, не ваш, Михаил, наших зрителей и слушателей. Так что, если вы находитесь в безопасности и если есть у вас немного денег, пожалуйста, поддержите редакцию финансово, а еще поставьте лайк этому ролику, напишите комментарий, подпишитесь на канал и включите уведомления о том, что появляются новые видео. На этой неделе у нас запланирован стрим, поговорим вживую, сможете задать вопросы о первых 10 днях на Ближнем Востоке, идущей войны, я, конечно, ее имею в виду. А также Дмитрий Кузнец, военный эксперт, как его пропустить, он, как всегда, по четвергам, но YouTube вам не покажет, если вы не включите принудительное уведомление. Михаил, почти как нейросеть, попробую суммировать, что происходит с командой бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Был задержан Руслан Цаликов, это бывший первый заместитель министра обороны. Его обвиняют в создании преступного сообщества, это важно, это подчеркнем, в легализации преступных доходов, а также в 12 эпизодах растраты и 2 эпизодах взятки. Вину он не признает, отправлен на домашний арест, что само по себе тоже интересно, это надо будет обсудить. Нужно напомнить, что министр обороны Сергей Шойгу был отставлен весной 2024-го, и с тех пор это уже 4-й его заместитель, фигурант дела о коррупции. Тимур Иванов до этого получил 13 лет колонии по одному из дел, не единственному, есть еще одно. Иванов хочет пойти на фронт, судится за это право, ему суд отказывает с формулировками типа «это привилегия», а не увольнительная какая-то, не индульгенция, нет, извините. Заместитель Дмитрий Булгаков находится под стражей, задержан летом 2024-го. Последние сообщения, что завершены следственные действия. Аналогичная ситуация по Павлу Попову, еще одному заместителю, тоже лето 24-го задержания. Там дело о работах для парка «Патриот», тоже завершены следственные действия. Оба, как я сказал, в СИЗО. И это только верхний эшелон. Предлагаю сначала обозреть масштаб этого дела. Сколько с весны 24-го года генералов, руководителей подотрядных структур, оборонных предприятий стали фигурантами этого большого процесса? Я так посчитал, что полсотни где-то есть.
Да, ну, смотрите, вот надо иметь в виду, что все это дело, оно разворачивается волновым образом, да, это в целом абсолютно стандартная работа силовых структур, в этом нет ничего нового, нового лишь в том, что эти волны не останавливаются. Обычно у высокопоставленных российских чиновников есть возможность эти волны остановить на уровне хотя бы какого-то своего, значит, заместителя или там аффилированного с ним человека, не обязательно из числа, собственно, да, public officials, чиновников, из числа там каких-то исполнителей. А волнами разворачивается так, что действительно устроено это следующим образом, что есть определенные сферы, в которые силовики заходят, да, вот, например, там сфера то, каким образом в армию поставляются сухпайки, да, или питание, это одна из сфер. Сфера, как происходит строительство, это вторая сфера. Ну и так далее, и так далее. И в эти разные сферы, заходя в них, силовики берут как бы определенную цепочку людей, такую рентную цепочку. Есть человек, которого можно вот по-английски назвать, это public official, да, человек, который как бы подписывает контракты. Он говорит, что типа вот, значит, там Минобороны нужно построить, например, завод какой-нибудь, или Минобороны нужно построить полигон или закупить бронежилеты. Он его подписывает. Дальше, значит, такая закупка, она спускается в обычно еще на уровень ниже, чиновнику, который формирует госзадание. Дальше, значит, пытается сформулировать это так, чтобы вроде как должно было быть конкурентно, потому что в России конкурентные госзакупки, даже несмотря на то, что они военные, там есть закупки, когда осуществляются у единственного поставщика, но это в основном касается техники, да, или там военных технологий, а всякое строительство, оно в основном должно быть конкурентное. В общем, он пишет это госзадание, он тоже обычно в эту цепочку включается. И дальше есть человек, который как бы непосредственно получает подряд. Обычно это не тот же самый человек, который на самом деле исполняет его, да, потому что это более аффилированная с рентной цепочкой фигура или группа компаний. И, наконец, четвертое звено – это вот непосредственно исполнитель. Вот обычно вот эту всю четверку силовики берут. Есть еще там пятый элемент иногда – это человек, который делает оверсайт или контроль, он ездит на полигон и говорит, что полигон точно построен, а не деньги не украдены. Но это чаще всего даже та самая первая фигура, та самая первая public official, чиновник, который подписывал закупку. И вот если посчитать как бы какое-то количество людей, которые вовлечены вот с одной стороны в такие волны разные, да, там все-таки приходят в разные как бы сферы этих закупок, а с другой стороны посчитать всех, которые вовлечены в эту цепочку, то действительно количество людей достаточно велико. Последний раз, когда, значит, я считал это так, обновляя табличку, все политологи, они собирают бесконечное количество табличек, у меня их просто вот, я это последний раз сделал, получается, ну, в сентябре прошлого года, и действительно там я посмотрел, было 56 человек, так или иначе, задействованы. Сейчас я думаю, что речь идет уже, ну, там, темп такой, что сейчас я думаю, что их будет около 70 или, может быть, даже чуть больше 70. И мы видим, что все эти люди, да, они выбирают, все люди вот по этой цепочке, они выбирают разные стратегии того, как они себя ведут. Одни люди, значит, они молчат, ничего не говорят, за исключением того, что они хотят уйти на СВО. Другие дают свидетельские показания. И задача силовиков, да, выбить какое-то количество показаний так, чтобы сформировать обвинительное ну, предъявить обвинение следующим людям, либо соседям по этой цепочке, либо людям, которые выше стоят по этой цепочке, и таким образом сформировать большее количество людей, которых они способны посадить в СИЗО или там, значит, предъявить им обвинение, ну и так или иначе, в общем, обвинить их в том, что они совершали коррупционные действия. Вот таким образом это все разрастается, и мы видим, что дошло в том числе до первого заместителя министра, бывшего первого заместителя министра Руслана Цаликова, человек, который, в общем, был с Сергеем Шойгу последние там 20-25 лет, даже, может быть, количество лет, с которым он был
Середины
с ним побольше.
90-х он в МЧС был, и потом
Да.
недолго все забыли, но Шойгу был губернатором Московской области, и там был он
Да.
со своим шефом, потом в Министерстве обороны.
Да, в общем, получается, что дошли в том числе до него, и видите, Цаликов – это человек, который ходит за Шойгу везде. Ну вот есть такая привычка у российских чиновников, куда бы вас ни посылали на какую-нибудь новую работу, вы, конечно, таскаете за собой, по сути, своей руководителя своего аппарата. Да? Ну там, это правая рука, может быть, человек, который выполняет, может быть, для вас существенное количество задач, с которыми вы в течение дня не хотели бы заморачиваться. Да? А обычно этот человек самый который знает все про вас, весь ваш распорядок дня, с кем вы встречались, кому какое, значит, указание дали, что происходит, оберегает вас от всяких информационных атак, чем занимался Руслан Цаликов, насколько мы понимаем, потому что он очень много коммуницировал с прессой, все за твоим коры воют, что вот наконец посадили человека, который, в общем, не очень хорошо с ними обходился в начале войны, по крайней мере, ну, в 2022-2023 году, я имею в виду. В общем, это человек как бы очень близкий. То есть там расстояние между ним и Шойгу, оно как бы гораздо меньше, чем расстояние между Шойгу и Тимуром Ивановым, надо иметь в виду. Поэтому, конечно, за Сергея Кожугетовича тревожно. Я думаю, что он последние, получается, вот несколько дней очень сильно нервничает, не спит и думает, как бы ему выпутаться из создавшейся ситуации. Потому что Руслан Цаликов, в отличие от других названных нами заместителя министров обороны, он, с одной стороны, был посажен под домашний арест, что, честно говоря, можно трактовать по-разному. Но, с другой стороны, что мы про него знаем до этого, да, что его Сергей Кожугетович пытался спасти, пытался сделать, соответственно, сенатором от Тывы, родного региона, Шойгу. Это не получилось, причем не получилось достаточно картинно. Я не знаю, наблюдали ли вы за этим процессом или нет, поскольку мне, значит, эти все наши дорогие чиновники интересны, особенно которые сидят в Министерстве обороны, я наблюдал. Значит, его пытались сделать сенатором сразу в 2024 году после, соответственно, единого дня голосования в сентябре. Он избрался в местное законодательное собрание, точнее, региональное законодательное собрание Тывы, стал депутатом, ходил там на, значит, заседание, и его вопрос о том, о включении, о назначении как бы сенатором его, он несколько раз вносился в повестку, но неожиданно так исчезал. Ну, не то чтобы неожиданно, он вроде как появлялся в повестке заседания, там можно было видеть, что появляется в повестке заседания, но потом до него, до этого вопроса никогда не доходило. И, значит, в тот момент, когда все-таки это дошло, уже спустя 8 месяцев или сколько-то, довольно приличный срок, в 2025 году, это уже было весной, да, Цаликов сам вышел и сказал, что, в общем, как бы он не будет сенатором от региона, сказал, что ситуация поменялась и, в общем, просит депутатов избрать другого человека. И выглядел очень растерянным, он вообще так картинно не понимал, что происходит. Это было видно, что это в смысле свидетельствует о том, что все-таки там шла какая-то довольно большая борьба между, видимо, Шойгу, президентской администрацией, силовиками, о том, что Цалика все-таки ему тоже нужно выписать персональные гарантии неприкосновенности. Возможно, на момент, значит, весны 2025 года Цаликов эту борьбу, как ни странно, несмотря на то, что он сенатором, значит, не стал, он выиграл, потому что его задержание сразу после этого, по крайней мере, не случилось. И он начал давать показания против других фигурантов дела Министерства обороны, в частности, против Тимура Иванова. Вот там одно из обвинений, которое следствие выдвинуло в адрес Тимура Иванова, оно выдвинуло как бы со слов Цаликова. По крайней мере, мы не знаем этого точно, потому что дело, ну, как бы у нас нет материалов дел, да. Значит, но ТАСС так, в общем, заявил в какой-то момент времени. Он сказал, что вот Цаликов молодец, он стал работать со следствием и дал показания против Тимура Иванова. Но, видим, это ему не помогло. Все равно задержание случилось, да, спустя там, получается, уже почти 2 года после начала чисток.
Нужно проговорить несколько вещей, подчеркнуть, опять же, Шойгу не по доброте душевной человек прикрывал, судя по всему, да, выглядело это так, а потому что это чувствительный член его окружения, и вот уж на ком, на чьих показаниях строить дело против Шойгу, так это на его, кто должен дать показания на шефа выше по ступеньке. Кроме того, из примечательного домашний арест и следствие именно попросило, суд был закрытым, непонятно, как это все аргументировалось, как это вообще выглядело, но следствие ходатайствовало за него. И, кроме того, привлекает внимание вообще-то УПС, да, организованные преступные сообщества в этой формулировке. До этого были взятки, мошенничество, злоупотребление и прочее, но не было УПС. Это на что указывает?
Да, смотрите, ОПС там появилась в тот момент, ОПС появилась вообще буквально за месяц до задержания Цаликова, или, может быть, даже поменьше. Впервые вот эта формулировка была связана с делом, по которому задержали Цаликова, да, там выдвинута против других фигурантов. Там действительно есть еще, в общем, вот вариант на этой цепи, некоторое количество людей, которые в это вовлечены. Собственно, против главы военторга, Владимир Павлов, кажется, по-моему, да? Вот, против него впервые было выдвинуто обвинение, причем об этом мы узнали из коллегии МВД, где об этом объявил сам Колокольцев. То есть никто, видимо, меньше рангом, чем Колокольцев, не решался рассказать, что следствие, силовики дошли до того, что собираются выдвинуть какой-то группе, связанных с Шойгу, людей. Виктор Военторг — это тоже как бы не случайный человек, надо иметь в виду. Это необычный коммерсант. Выдвинуть вот такое тяжелое обвинение по организации преступного сообщества. Организация преступного сообщества, у нее две ключевых черты. Во-первых, значит, любой человек, который вовлечен был в это сообщество, он автоматически становится как бы маркированным, и его можно обвинение увеличить, да, потому что по УПС вам дают до 20 лет. А во-вторых, если вы член организованного преступного сообщества, так же, как и член экстремистской ячейки, например, вы не можете воспользоваться льготой и уйти на СВО. Но в случае людей, которых обычно сейчас задерживают за экстремизм, я имею в виду разных людей, которых обвиняют в том, что они против войны, да, они на СВО, может быть, не стремятся уйти. А, конечно, люди, которые связаны с Шойгу и, соответственно, в общем, пали в результате такой чистки, они на СВО, в том числе, вот, например, Тимур Иванов, уйти хотели бы, потому что это им открывает возможности, там, понятно, что эти связи как бы с генералами никуда не выветриваются, да, а это им открывает возможность, соответственно, просто более благостно провести некоторое количество времени, а может быть, инсценировать собственную смерть и счастливо уехать в какие-то другие страны, где им будет возможность жить до конца своих дней на те деньги, что у них не успели отнять. Вот, поэтому эта ОПС, она появилась, мне кажется, не случайно, а для того, чтобы сразу увеличить тяжесть обвинения и показать, что избежать, как бы, получить какую-то легкую судьбу в результате рассмотрения этого дела не получится.
Хочется спросить про то, в чем тут грех не формальный, а вот такой фактический по правилам системы, но сначала на полшага назад, если можно, про то, как разворачивалось это дело. Очень стремительно, очень быстро все подготовили, передали. Да, там есть и находящиеся по-прежнему в СИЗО люди, но и первые приговоры тоже уже есть. И хочется понять, как это обычно устроено. ФСБ копит папочки, и в нужный момент, когда говорят пускаем в дело, они это все задействуют, как это устроено и кто должен дать санкцию. Ощущение, что ну, замы и не говоря про самого министра, там санкция Путину нужна.
Ну, Этого мы до конца не знаем. Я думаю, что начало самих чисток, да, в 2024 году весной, санкцию, конечно, нужно было получать у самого Путина. А дальше это вот как бы так работает жернова системы. Ну, вы взяли какое-то количество еще людей, да, вы посадили их в СИЗО, добились признательных показаний, они говорят, что, значит, там строить дачу вместо полигона, мне сказал вот этот человек. И если вам там, значит, за подписью даже, допустим, главы ДВКР, Департамента военной какой-то разведки, приносится такое показание и утверждается, да, это, например, уже главе ФСБ, самому, например, там Бортникову, да, или первому замглавы ФСБ, да, неважно в данном случае, кому-то, в общем, кто не Путин, но человек сразу после него, если приносится такое показание, мне кажется, там уже санкции давать не нужно, да. Как бы подразумевается, что отмашка сверху, как бы действовать по закону была дана, и дальше задержания продолжаются просто по вот такой некоторой инерции. Но, с другой стороны, мне кажется, что про Цаликова конкретно шла, видимо, борьба. Мы видим это, мы видели это просто вот из тех публичных артефактов этой борьбы, которые мы могли наблюдать как в 2024 году, вот эта история с сенатором ТВ, так и вот некоторая специальная такая, что ли, информационная подготовка о том, что он начал давать показания, начал сотрудничать со следствием, да, это случилось в 2025 уже году, кажется, осенью. Мы видим, что, в общем, здесь была какой-то напряженный момент, и явно, скорее всего, да, указание о том, что Цаликова нужно задерживать, или можно, точнее, задерживать, оно было получено действительно сверху, может быть, от самого Путина. Возможно, ему тоже принесли какое-то количество, соответственно, доказательств, и таким образом все-таки отправили его под следствие. Тут примечательно, что мы знаем, единственное, что сейчас некоторая есть трудность заключается в том, что вот то, как происходил процесс рассмотрения в суде самого изначального дела, по которому Цалькова должны были задержать, мы знаем только в пересказе Коммерсанта, по сути своей. Да, и спасибо Коммерсанту, что они продолжают это делать. Но Коммерсант вот в этом там своем таком репортаже, при том, что их сам в зал заседания не пустили, они поговорили с какими-то людьми, которые в курсе, что там происходило. Примерно так это выглядит. То есть это очень скупой жанр, да. Коммерсант там подчеркивает, что была некоторая такая симфония трех следственных структур для того, чтобы Цалькова задержать. С одной стороны, вот этот самый ДВКР, про который говорил, да, ФСБ. С другой стороны, соответственно, МВД, которые вели какие-то следственные действия. Ну и, соответственно, Следственный комитет, который обнаружил там то, каким образом деньги отмывались. То есть, как бы, три разные силовые структуры и показания трех разных силовых структур, работа трех разных силовых структур понадобилось, чтобы Цалькова в итоге задержать. Выглядит это, по крайней мере, как достаточно существенное усилие системы для того, чтобы одного из членов этой системы, окей, бывшего, может быть, поглотить и, соответственно, направить его в подследствие. Поэтому мне кажется, что действительно санкция по поводу Цаликова, в отличие от предыдущих, наверняка, министров, там, типа того же самого Попова, не Иванова, а тех, которые были задержаны до этого замминистров, я имею в виду, она, скорее всего, была спущена вот с какого-то более верхнего этажа, возможно, от самого Владимира Путина, да.
В этой системе, если ты ее участник, можно отскочить? В отношении тебя действуют какие-то правила? Ну, например, твой подчиненный не дал на тебя показаний, или ты сам молчишь, говоришь, ну, право подписи вот конкретно по этому делу это не мое было, а кто там что кому сказал, это не важно. Видео, например, нет, да, деньги, ну, деньги откуда-то пришли, мало ли как это бывает. Вот не даю показаний, царица доказательства не явилась в этот тронный зал, и что? В общем, да, можно ли отскочить? И можно ли как-то воздействовать на этот процесс или нет? Если сказано, что всех, то все и сядут.
Ну, очевидно, что вот Цаликов думал, что он сможет отскочить, да, до последнего момента. Я думаю, что Шойгу сейчас тоже думает, что он может отскочить, но у него есть наверняка какие-то более персональные гарантии от Владимира Путина, чем у его замов. Чисто как бы легалистски отскочить довольно сложно. Почему? Ну, просто очень большое количество людей задержаны, и кто-нибудь из них под давлением ли, или на сделке, или со следствием. Да? То есть там следствие, силовики, они ведут себя не всегда как бы суперагрессивно. Особенно против чиновников, надо иметь в виду. В смысле, что это там с оппозиционерами они не, в общем, сильно стесняются и применяют в основном инструменты давления и пытки, да? А по поводу чиновников, они как бы скорее рисуют им мрачную картину их будущего, да, высокие сроки, более жесткие условия задержания, вот невозможность, например, уйти через СВО, но в действительности они этим добиваются сделки. И там, если ты достаточно мелкая сошка внутри этой вот рентной цепи, да, там, например, какой-нибудь исполнитель, то тебе смысла отвечать за людей, которые принесли тебе какой-то контракт, ты там с него, допустим, получил несколько, даже несколько десятков миллионов, допустим, несколько десятков миллионов, да, не очень интересно. Поэтому ты и, в общем, первый, так называемый, протечешь. Ты будешь до первым дашь течь. Если ты дал течь, ты дальше эти показания приносишь более высокому человеку в этой рентной цепи находящемуся. И говорит, ну, смотри, профессионал уже свидетельствует, сейчас тебя сделают крайним. Этому человеку, кто начал свидетельские показания давать, мы дадим там 5 лет или, не знаю, 3 года условно, что-нибудь такое, а ты сядешь на 15. Оно тебе нужно? Ты так думаешь, наверное, нет. И даешь показания на того, кто еще выше в рентной цепи. И таким образом это вот свидетельские показания дорастают до самого верхнего уровня. Но действительно люди, которые не походили в непосредственное окружение Шойгу, собственно, вот эти замминистры, они, ни один из них, кроме Цалика, который дал показания на Иванова, да, вроде как со следствием не свидетельствуют. Они считают, что они могут как бы вот эту вот цепочку прервать и Шойгу таким образом не обвинять, по крайней мере, пока что. Но чисто легалистски прервать вот этот вот путь силовиков очень сложно просто из-за масштаба. Если там, в общем, участвуют в этом всем, под следствием находится, в смысле, 70 плюс человек, то кто-нибудь, да когда-нибудь что-нибудь доскажет. Поэтому я думаю, что достаточно, в общем, предсказуемый сценарий. В смысле, что Цалика задержали, достаточно предсказуемый сценарий.
Из нетипичного, ну, кроме размаха, мы на самом деле видели, да, дело Минобороны при Сердюкове, но как будто не было таким действительно масштабным и затрагивающим, как вы выразились, цепочки рентные, коррупционные цепочки, да, на самом деле. Это удивляет. Во-вторых, удивляет, что все-таки, кажется, к срокам идет по-настоящему. Вроде так раньше не было принято. Снимают коррупционера, лишают ренты, и это само по себе наказание. А еще если он исключается из системы, каким-то образом. Все, это такая гражданская смерть для бюрократа. Ну, чтобы сажать надолго. Так не было, но в этот раз, кажется, так будет.
Да, вот это является частью моего тезиса, который я высказывал там на дружественном «Медузе» издании, и вам, я знаю, Влад, равнодушном «Карнеги Политика», да, разница между тем, как до этого как бы избавлялись от таких групп, которые контролируют какой-то крупный актив. Да, ну, например, между, когда была зачистка таможни, да, и вот этой вот последней чисткой Минобороны заключается в том, что вот механизм, когда вам нужно быстро очистить нервную цепочку и переключить ее на других людей, он подразумевает под собой действительно ну, как бы, какие-то уголовные обвинения, большую работу силовиков и выдавливание людей из вот этой вот, из этого филда, из вот этого рентного филда, который они как бы оккупировали. Но действительно там как бы громкие обвинения, изначально выдвигаемые, они потом превращаются в не очень существенные сроки, да? Потому что важен сам факт выдавить вас. Да, и, соответственно, это и являлось целью. Способ избавления рентной цепочки через вот такое давление, через репрессии, да? Способ сбрасывания рентной цепочки через давление в виде репрессий. Такое впечатление, что с Шойгу механизм немножко поменялся, и до конца причину этого определить сложно. И теперь как бы просто сбросить клан с рентной цепочки вокруг Министерства обороны оказалось недостаточно. И вот эту группу вокруг Сергея Гуджетовича громят, да, достается, в общем, всем вот по всем этим линейкам рентным, да, и поэтому выдвигаются большие обвинения, и люди получают реальные сроки. Вот Тимур Иванов получил, да, получит еще, и там, значит, всем остальным заместителям, типа Попова и Булгакова, тоже грозит довольно много лет. Они, скорее всего, тоже получат эти года. И как бы объяснение здесь, по крайней мере мое, я объяснение здесь даю какое, что кажется, что вот в борьбу за то, чтобы просто группу Шойгу так разобрать, включились другие элитные игроки. Шойгу просто он был довольно крупным, да, и кроме того, чтобы перехватить его активы, люди хотят еще как бы, кроме того, что, вернее, перехватить его активы внутри Министерства обороны, люди хотят его ослабить настолько, чтобы он не имел возможности как бы защищаться и на других полях, да, сбросить его с других разных таких мест, где он, в общем, где у него есть присутствие, с каких-нибудь губернаторских постов, с аффилированными с ним сотрудников в силовых структурах, ну и так далее. То есть это в эту борьбу включились другие какие-то элитные группы. Ну и кажется, что основным, как будто вот таким двигателем, который является основным недоброжелателем сейчас Сергея Шойгу, мы это не видим из каких-то публичных артефактов, это нам подсказывает просто некоторая такая логика. Да, это, собственно, является глава Ростеха Чемизов, с которым, как мы понимаем, значит, Сергей Кужугетович сначала активно сотрудничал в рамках Министерства обороны, особенно до войны. Да, там было довольно четкое деление, что вот у рентной группы, у рентной цепочки Сергея Кужугетовича они отвечают за материально-техническое обеспечение, а рентная цепочка, связанная с Сергеем Чемизом, она отвечает за военно-техническое обеспечение. Это такие два больших столпа, на которых держатся закупки Министерства обороны, ну и вся деятельность Министерства обороны. Вот, они как будто бы сотрудничали, а после начала войны, видимо, из-за того, что военная армия не показывает достаточных успехов, они начали перед Владимиром Путиным, например, показывать друг на друга, кто виноват, ну и в итоге выяснилось, что виноват все-таки Шойгу. Шойгу сняли, а Чемизов внутри вот этого Министерства обороны, которое сейчас новое выстраивается, мы можем позже про это поговорить, он как будто бы усиливается, там количество его замов, количество замов, которые, вернее, связаны с ним, оно возрастает. Поэтому я думаю, что действительно вот этот развал клана Шойгу, он связан с тем, что вот Чемизов включился в атаку более сильно, да, а может быть еще какие-то другие группы, мы про них просто меньше знаем, но все хотят немножечко, но разобраться со Сергеем Кужугетовичем, показав ему, что он, в общем, слишком высоко взлетел и слишком много пытался контролировать и контролировал.
Время того самого вопроса про Шойгу персонально, но перед этим хочу напомнить тем, кто смотрит этот ролик, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, чтобы оно лучше разошлось. Напишите комментарий, как вам. И, конечно, подпишитесь на канал, а еще нажмите то, что называется колокольчик, для того, чтобы уведомления приходили о новых видео нашего канала. Интересные видео, хорошие стримы бывают, срочные, несрочные. И Дмитрий Кузнец каждую неделю. Это уж как дань традиции, хотя хотелось бы, чтобы эта традиция прервалась. Но, к сожалению, войны и, в первую очередь, российско-украинская с нами надолго, на какое-то время еще, до тех пор Дмитрий обещал приходить. Да, мы можем продолжить про персонально господина Шойгу. Понятно, что у него есть груз обязательств взаимных с Владимиром Путиным, и он правильно себя вел при путинизме, поддержал его, и он сам является символом, он популярный политик, тот самый пиар, которым персонально занимался и сам господин министр, бывший министр обороны Российской Федерации, нынче секретарь Совета Безопасности, и его заместитель блел этот образ. Это само по себе актив. Вроде как нельзя просто взять и посадить Шойгу, или можно?
Ну, смотрите, очень многое, что после 2022 года в России произошло, что нам казалось бы, ну, так нельзя было бы делать, понимаете? В целом устроить вот такой показательный разбор, разгром одного из крупнейших кланов России тоже было нельзя. Да, вот продолжая это сравнение с таможнями, таможней делали там против ФТС, Федеральной таможенной службы Беляниновым, если вы помните, там, когда вот в ФСБ активно включилось в давление на таможню, Владимир Путин, ну, он как бы публично, по-моему, то ли на своей прямой линии, то ли еще где-то, на каком-то своем обращении, он сказал, что вот таким показательным арестом коррупционеров, когда их там, знаете, задерживали, показывали их деньги, то, как у них там вообще очень много всяких активов, заниматься не нужно, и силовиков осек. И после этого считается, что значит, часть, связанная с Игорем Сечиным, группы внутри ФСБ, господин Ткачев, реактистов, они, соответственно, не пережили вот эту более активную такую атаку. Да. В общем, Владимир Путин тогда сделал некоторую осечку и не допустил большого разгрома клана, несмотря на то, что, в общем, ситуация, связанная с тем, какие обвинения в коррупции предъявлялись им, она была примерно схожа с ситуацией в Министерстве обороны. А теперь допустил, да, и он поместил Сергея Шойгу вот на такой пьедестал в виде секретаря Совета Безопасности, без возможности фактически Сергею Кужугетовичу защитить своих людей. То есть он не дает ему возможности. Вот всех, кого бы Шойгу пытался как-то оградить от этого, ну вот, например, Тимура Иванова отправить на СВО, да, или Цаликова защитить через сенаторство, у него ничего не получается. Он, Сергей Кужугетович, в каком-то смысле его, за ним немножко грустно наблюдать, что вот он стоит и смотрит, как бы, как его наследие, оно демонтируется, и люди все ближе и ближе к нему подбираются. Поэтому, конечно, в реалиях до 2022 года нельзя было себе представить, что самого Шойгу задержат. В реалиях 2026 года, ну, уже ничего исключать нельзя. Кроме того, так вообще все выглядит так, вся динамика выглядит так, что остановиться как бы до Шойгу и не взять самого Шойгу уже остается немножко как бы глупо. Да, непонятно, как бы, почему его правая рука была участником организованного преступного сообщества, а человек, который 20 лет или 30 лет с ним провел, соответственно, сам Сергей Кожугетович не был, как бы, как он допустил такое, что внутри Министерства обороны его первый зам входил в это преступное сообщество, и все остальные там тоже как-то еще участвовали в этом, а он нет. Ну, то есть, очень сложно себе представить, что силовики остановятся. Конечно, нет. Они, мне кажется, собственно, и пытаются сделать так, чтобы Шойгу лишился своего поста и тоже пошел под следствие. Но отмашку на это, конечно, нужно получать у Владимира Путина. Владимир Путин медлит с этой отмашкой, и, мне кажется, может ее дать только в тот момент, когда он сможет использовать Шойгу более существенным образом, как козла отпущения. Вот он скажет, что российская армия не справилась с чем-то, очень плохо воевала в начале войны, и ему для этого нужна будет некоторая такая сакраментальная фигура, и вот тогда он сможет Шойгу пожертвовать. В данный момент времени ему кажется это нецелесообразным. Видимо, значит, и мы знаем, что ситуация на фронте развивается не так плохо по представлению Владимира Путина, чтобы ему как бы вот этот вот актив в виде Шойгу как такой жертвы нужно было использовать прямо сейчас. Но использовать он это может.
А Шойгу за что наказан-то? За то, что... Ну, не за то же, что воровали, а скорее за то, что война началась, и сейчас нужно сэкономить ресурсы. А действующая модель, она не оптимальна. Можно чуть меньше тратить на вот эту коррупционную нагрузку, чуть больше на, собственно, снаряды, беспилотники, бронемашины, бронежилеты и прочее, прочее. Нет, не эта логика.
Ну, если бы, смотрите, если бы нужно было повысить эффективность государственных затрат на оборону, то достаточно было бы сбросить Шойгу и его замов с постов, отправить их в отставку, может быть, задержав парочку для ускорения их отключения от ответной цепи, вот то, что мы вначале говорили. Но как бы сажать их всех и уж так долго гоняться за Цаликовым не нужно было бы. Нет, кажется, что, значит, здесь есть еще какая-то логика. Ему что-то еще повлияло на то, почему сами чистки в Минобороны начались. Не только необходимость повышения эффективности затрат. Кстати, я не уверен, что эффективность сильно возрастет. Мы можем про это попозже поговорить, как Министерство обороны изменилось. Там есть как бы об этом некоторые свидетельства, о том, что должна возрасти эффективность, но уверенности в этом нет. А, возможно, значит, Владимир Путин, когда он давал отмашку на задержание, на начало задержания, начало чисток, да, он имел в виду, что Шойгу допустил ситуацию, связанную с мятежом Пригожина. Да? Фактически, все-таки понятно, что там основная вина, конечно, лежит на Владимире Путине, и это он взрастил, значит, ЧВК «Вагнер» и дал возможность, например, им рекрутировать заключенных в начале войны, из-за чего их влияние довольно сильно выросло, да. Но как бы сам конфликт между, соответственно, Шойгу и Пригожиным был допущен как будто бы с подачи Шойгу. Если вы помните, там началось все с того, что Министерство обороны стало обязывать Вагнер, да, вагнеровцев, людей, которые подписали контракт с Вагнером, переподписывать его с Министерством обороны. И это бы означало, что все вагнеровцы, они стали бы подчиняться не Пригожину, а, ну, вот как бы там, Герасимову. Или там каким-то, значит, генералу Герасимову. Ну, там, людьми, которые командуют, соответственно, определенными военными округами. И это спровоцировало Пригожина на неподчинение. И вот этот вот конфликт, он был результатом мисс-менеджмента. То есть Шойгу пытался как бы заткнуть Пригожина, который начал критиковать, и подчинить его себе. Пригожин этого не стал делать. И, в общем, из-за этого разразилось то, что разразилось в виде мятежа, марша на Москву и всякое такое. Возможно, значит, Шойгу поплатился за вот этот свой как бы просчет. Возможно, Владимир Путин считает, что вот таким образом жестить с Вагнером нельзя было, не надо было его пытаться подчинить Министерству обороны, значит, и Шойгу за это и поплатился.
Понимаю логику, думаю, что соображение, что нужно сделать чуть более экономно эту модель, тоже может присутствовать, потому что, когда мы смотрим на этот список, сказали 70, я видел в районе 50, но верю вам больше, потому что у меня такие были скороспелые подсчеты. Там есть люди, например, из концерна Калашников, тот же самый парк Патриот, это все вроде как не сильно вписывается вот в эту гипотезу про Пригожина, но когда мы смотрим хотя бы даже на генералов, а я вот, кстати, их выписал. Генерал Кузнецов, глава управления кадров, взятка у него, да. Вадим Шамарин, генерал, это связь, взятка. Владимир Шестеров, генерал мошенничества по делам, связанным с парком «Патриот». Владимир Павлов, мы его упоминали, военторг, хищение на госконтрактах. Вячеслав Ахмедов, генерал-директор парка «Патриот», мошенничество. А среди них, среди этих генералов, есть вообще-то Иван Попов, командующий 58-й армией с позывным «Спартак», очень популярный, видимо, у подчиненных человек. Во всяком случае, по Z-каналам мы видели, что у них какая-то достаточно душевная коммуникация происходит. У них действительно там есть боевое братство, как бы это ужасно не звучало, но война рождает и такое, и российской армии это тоже присуще. И когда мы на него смотрим, там как будто бы было то, что Пригожин выразил своим маршем на Москву, недовольство армии. И вот, кажется, Попов за это поплатился. Дисциплинирующий в этом смысле мотив, очевидно, тоже присутствует. Что думаете про Попова?
Ну, смотрите, ну вы же понимаете, что дело Ивана Попова, оно даже как бы визуально отличается от чисток Министерства обороны. В смысле, что его задержали за строительство укреплений, да, потому что он как-то там неверно что-то накомандовал, значит, деньгами, которые вроде как были в его управлении некоторое время для строительства укреплений, для отражения атак ВСУ в, не знаю, не помню, в какой-то области, в одной из оккупированных областей, да. И это вообще не то же самое, что, значит, задержание по поводу парка «Патриот», военторга. Это все, это как бы штука, не связанная с госзакупками. Дело Ивана Попова, но больше похоже на дело, например, из-за которого Старовойт, значит, вроде как отправился в мир иной, по структуре самой. И мне кажется, что самого Попова его задержали немножечко, ну, как бы общим скопом, что вот если мы начинаем чистки в Министерство обороны, вроде как отмашка получена, то и заодно задержим Ивана Попова, потому что он слишком ретивый генерал, да, слишком как бы настойчивый такой. И ДВКР, в смысле вот Департамент военной контрразведки ФСБ, который наблюдает за тем, как за лояльностью армии, он фактически за лояльность армии, он решил, что заодно мы вот здесь и Попова присоединим. И, как вы знаете, там, значит, ситуация с Поповым развивалась немножко еще иначе. Он в какое-то время даже вроде как отбивался, в итоге нет, но, значит, динамика там внутри этого дела, она отличается от динамики чисто Министерства обороны. И по поводу связистов. Значит, связь в российской армии – это как бы самая большая проблема еще черт пойми когда. Поэтому генералы, которые отвечают за связь, их задерживают с какой-то регулярностью. Там я не помню там точных дат, но, значит, до момента последнего задержания, там до этого случилось несколько еще задержаний, когда генералов каждый раз за то, что они связь плохо отлаживают, отправляют под следствие и потом в тюрьму. Поэтому это тоже немножечко выбивающийся из этой такой совокупности дел, связанных с чистками, вещь. Это вот как раз вещь регулярная. В смысле, связистов сажают регулярно, в этом нет ничего нового.
Потому что там украсть легко, специфика отрасли?
Ну, в целом легче всего украсть на цифровизации, потому что вы можете сказать, что вы сделали какой-нибудь реестр, а, значит, показать его картинку там на рабочем столе ноутбука, например, когда демонстрируете, а на самом деле его нет. А связь, наверное, занимает почетное второе место на том, где можно украсть, но в основном проблема заключается в том, что они не могут нормально ее сделать. И каждый раз, значит, не сделав ее нормально, выясняется, что по пути там что-нибудь отмыли и украли, и вместо того, чтобы как бы, значит, вместо того, чтобы обвинять человека в том, что он плохую технологию выбрал для отладки этой связи, да, его обвиняют по поводу коррупции. Вот.
Хорошо, мы уже договорились, боюсь сбиться со счета, про 4 примерно пункта, по которым тебя могут, если ты работаешь в Министерстве обороны на высокой позиции, привлечь. Во-первых, кому-то интересно забрать то, что есть у тебя. Во-вторых, если ты слишком ретивый и вообще у тебя есть какие-то сложности с лояльностью, если ты плохо организуешь процесс, в том числе, если ты плохо организуешь процесс с очень специфическим таким подрядчиком, внешним игроком, как покойный Пригожин, ну и собственно, наверное, все-таки я бы записал снижение вот этой коррупционной ренты, потому что страна воюет, ресурсов мало, система старается беречь эти ресурсы, и хочется, полагаю, что и Владимиру Путину, и другим представителям системы сократить издержки. Ну, собственно, перед Белоусовым, кажется, такая задача и ставилась в первую очередь. Предлагаю поговорить про Белоусова, про то, как повлияли и эти процессы, и его правление на Министерство обороны. Но сначала, кажется, нужно зафиксировать так по-профански. Министерство обороны Российской Федерации выглядит как два министерства, вообще-то. Условно-гражданское. Даже при Шойгу, хоть и принято было формы надевать, но понятно, кто тут военный профессионал, а кто тут чиновник. Белоусов форму не носит, если не выезжает в поля, он в костюме в основном, и у него и кадровый состав такой гражданский. А есть отдельный генштаб, вот это военные профессионалы. Мы говорим в первую очередь про Белоусова, про гражданскую часть, да ведь?
Да, ну смотрите, в целом идею в том, что как бы генералы или люди, непосредственно связанные с армией, должны быть отделены от хозяйственных функций, это идея реформы Сердюкова. Значит, вот он пришел и сказал, что для этого же оборонсервис выделялся, военторг и все такое. Это, в общем, дела давно минувших дней. И действительно, эта логика в некотором смысле со стороны Шойгу, она поддерживалась. Вот это разделение между генералами и хозяйственной частью, оно поддерживалось. Поэтому Белоусов унаследовал эту логику, и он действительно отвечает в большей степени за некоторую такую гражданскую составляющую. Но надо иметь в виду, что в эту гражданскую составляющую как бы входят, по большому счету, два элемента, вот, про которые я уже говорил. Что есть вот это материально-техническое обеспечение, это, значит, бронежилеты, сухпайки, форма, полигоны, храм вооруженных сил, все строительство, вот это. Это довольно большой кусок военного бюджета. Мы не знаем точно, потому что он скрыт, понятно, но как бы просто из тех контрактов, которые, цену которых мы знаем в основном с коррупционных дел, довольно большой кусок бюджета. Да, и вторая часть. Военное, военно-техническое обеспечение. То есть материально-техническое обеспечение и военно-техническое обеспечение. И военно-техническое обеспечение, в целом, там как бы глава не поменялся. Там как был Сергей Чемизов ответственным за перевооружение российской армии, танкомата и вот эти все вещи, беспилотники, да, он за это продолжает отвечать, за концерн Калашников. В этом смысле здесь нет ничего, что как бы поменялось. И выглядит так, что как бы Белоусов должен формально командовать, так же как и Шойгу, должен формально как бы командовать вот двумя этими элементами. Они все относятся к гражданской части, значит, но вот состоит из двух частей. И мы видим, что зачистка в Министерстве обороны сейчас, она прошла в основном по материально-технической части. И Иванов, и Попов, и Булгаков, и, ну, Цаликов пару раз отвечал за все, но, в общем, вот эти три зама, они в основном занимались строительством, там, поставками этих, значит, бронежилетов, сухпайков и прочего, и прочего. И, соответственно, как будто бы вот внутри текущей структуры Министерства обороны, которая за той части, за которую может Белоусов отвечать, то есть не связанная с армией непосредственно, да, у него этот круг, как бы, где он может повышать эффективность, достаточно ограничен. В дела Чемизова он вроде как лезть не может. Более того, мы видели, что, собственно, за Чемизовым вот эта чемизовская часть, она тоже была зафиксирована на уровне заместителя министра, да, вот там с какого-то 18-го, что ли, года заместителем министра обороны является Алексей Криворучко. Собственно, человек, который до этого возглавлял концерн Калашников, так-то был генеральным директором, очень обеспеченный человек, продал там акции концерна Калашников за какую-то баснословную сумму. Ну и, по большому счету, он всегда как бы был таким исполнителем задач Чемизова внутри Министерства обороны и отвечал за эти военно-техническое обеспечение. Да? Кроме того, там недавно, значит, вот в эту вертикаль Министерства обороны еще одним замминистром попал человек по фамилии Смаков из Министерства промышленности и торговли. Он там был, кажется, первым замом, если мне не изменяет память. А это назначение произошло в 2025 году, то есть уже после начала этих чисток. И Осьмаков, он тоже отвечает там за военно-техническое обеспечение, но и за ее международную часть. Там есть как бы вот внутрироссийская часть, то, что российская армия должна получать, а есть международная. Вот Осьмаков должен отвечать за нее. И присутствие Чемизова внутри вертикали Министерства обороны, просто если посмотреть на замминистров, оно таким образом увеличилось. Было одно, стало два. Да? В два раза, считай. И А тем временем у Белоусова вот как бы какие-то люди, которым мы можем сказать, что они связаны с ним, да, их очень ограниченное число. Мы не видим, что их прям там какое-то существенное количество на уровне, по крайней мере, заместителей министров. Мы знаем, что сразу после того, как Белоусова назначили, за ним пришел на должность заместителя министра человек по фамилии Савельев, Олег Савельев, человек, который до этого был министром Крыма, а до этого работал с Белоусовым в Министерстве экономики, когда тот недолго возглавлял это Министерство экономики. Ну и в целом они между собой знакомы. Вот, значит, так жизнь меня забросила, что я тоже знаю Олега Генриховича Савельева и сталкивался с ним по работе в Счетной палате. Вот он как бы довольно хорошо всегда отзывался об Андрее Ремовиче Белоусове и считал его как бы своим таким, ну, я не могу сказать, что прям товарищем, но, в общем, своим хорошим знакомым. И Белоусов явно потянул Савельева в аппарат Министерства обороны, собственно, для того, чтобы опираться хотя бы на кого-то. Вот ему дали возможность завести, видимо, одного человека, и он его завел, выбор пал на Савельева, тем более, что там последние годы Савельев до этого занимался тем, что был аудитором внутри Счетной палаты по задачам, связанным с Министерством обороны, да, делал аудит этого гособоронзаказа и прочих всяких затрат. И он, в общем, имел отношение к этой теме. Но кроме этого, другие заместители министра, они как будто связаны совершенно другими группами или, по крайней мере, не сильно заточены на Белоусова. Да, вот первым заместителем министра является господин Горнин. Кто такой господин Горнин? Это человек, который придумал очень сложную систему межбюджетных трансфертов и, значит, фактически являлся таким ответственным человеком внутри Министерства финансов на должности, соответственно, первого зама Министерства финансов, за внедрение программы целевого бюджетирования. Программа целевого бюджетирования – это когда вы не просто даете деньги какому-нибудь ведомству или министерству, а говорите, что вы должны упаковать эти деньги в проект, чтобы у вас были KPI, вы отвечали за эти KPI, потом они просто их разбазаривали. Примерно в этом идея программы целевого бюджетирования. А, ну вот, и Горнин, он как бы создавал там очень сложную систему того, каким образом эти деньги могут тратиться регионами, другими ГРБСами, государственными распределителями бюджетных средств, всякими остальными субъектами, которые доступ к бюджетным деньгам имеют. И теперь его перебросили, соответственно, в Министерство обороны, видимо, для того, чтобы он осуществлял некоторую более сложную, внедрение более сложных механизмов внутри этой низкоконкурентной среды, связанной с закупками Министерства обороны. Ну вот, повышал их эффективность. Но сказать, что Горнин, он как бы человек Белоусова, нельзя. Потому что Горнин, он как бы немножко из другого фланга. Несмотря на то, что они оба как бы экономисты, Белоусов все время, он держался особняком внутри российского эстеблишмента, российской иерархии от такой классической экономической бюрократии технократов российских. Я имею в виду Министерство финансов, Центробанк, Министерство экономики времен, значит, там, Орешкина или Решетникова. А Белоусов, он всегда немножко противостоял. Он такой как бы кейнсианец, да, выступающий за государственные затраты. А вот этот вот сегмент российских технократов, финансистов, он в большей степени выступает за более жесткую монетарную политику, как мы знаем из постоянных пресс-релизов Центрального банка. Вот, поэтому Горнин, нельзя сказать, что он человек Белоусова. И найти там еще каких-то людей внутри Министерства обороны, на которых Белоусов мог бы опираться, очень сложно, за исключением вот Савельева. И кажется, что теперь идея того, как Министерство обороны, в том числе вот эта гражданская часть, состоит, да, и как на чем она базируется, это идея завести туда довольно большое количество разных групп, да, разных людей, которые между собой не аффилированы, и будут друг за другом немножко посматривать, да, и там кому нужно дальше наверх докладывать. С одной стороны, есть вот эти чемизовские, которые вроде как увеличились, да, с другой стороны, есть, ну, вот какой-то оверсайт, который делал Белоусов, есть Горнин, дальше есть там человек по фамилии Фатков, вроде как вот просто представитель силовых структур, да, ну, там, значит, они заточены на Промсвязьбанк, который является банком Министерства обороны для обхождения санкций и всякое такое, но он тоже, в общем, отдельная такая группа, нельзя сказать, что он связан с кем-то из всех перечисленных. Плюс есть теперь Цивилева, которая опекает ветеранов так называемого СВО. Это человек, который напрямую заточен на Владимира Путина, как мы знаем, она там является его, ну, родственницей, по сути своей, является его родственницей. И поэтому вот эта вся структура, более сложная структура управления Министерством обороны в виде того, что там есть разные группы, которые отвечают немножко за разные, как бы, куски финансирования и за разные куски процесса. И они постоянно друг за другом следят. Она отличается от того, как это выглядело Министерство обороны при Шойгу, где был Шойгу, плюс Чемизов, и они, в общем, там друг с другом как-то договаривались. И она, по идее, вот эта вся структура сложного уровня, она должна повышать их эффективность. То есть нельзя так сильно быстро воровать, как это получалось у Сергея Кужугетовича и его ключевых сотрудников.
Ну, то есть коррупции или стало меньше, или должно стать меньше?
Да, скорее вот должно стать меньше. Нам просто еще у нас как бы нет, знаете, каких-то данных для того, чтобы судить, стало ли меньше коррупции внутри Министерства обороны. Ну, как бы сложно понять, понимаете, как бы откуда мы знаем, что коррупция в Министерстве обороны была? По сути своей, из двух источников. От российских силовых структур, которые объявляют о том, что что-то коррупция, да, и второе, от расследований российских журналистов, от расследовательских медиа там. Досье инсайдера, важных историй, всяких остальных. А, значит, и вот после начала войны, расследовательские медиа сделали очень большую работу, когда они показали, что многие заместители министра, при Шойгу в смысле, они имеют баснословные доходы и ведут очень дорогой образ жизни. Да, а сейчас про как бы новых заместителей, ну, не знаю, про условного Горнина, мы таких расследований не видели. Хотя было расследование про Белоусова, но там как бы активы, которые нашли у него, еще до того, как его назначили. Ну, в смысле, сразу после того, как назначили, но до того, как он имел возможность что-то себе изъять из Министерства обороны. Да, активы, которые нашли у него, они не идут ни в какое сравнение с активами Тимура Иванова. Ну и в целом у Белоусова вроде как есть такой амплуа, что он, ну, такой как бы хозяйственник, патриот, не человек, который, в общем, активно заинтересован в обогащении. Но это такой амплуа. Точно сказать это очень сложно.
Хорошо, если говорить про военных профессионалов, не про тех, кто обеспечивает, а про Генштаб, мы наблюдаем сейчас все-таки этой реакции на войну и на то, что было с Пригожиным, перестроили гражданскую, условно-гражданскую часть Министерства обороны. Что насчет боевых профессионалов, которые в том числе и гибнут, и учатся, и адаптируют российскую армию к тому, что происходит на линии соприкосновения, а российская армия адаптируется. И, может быть, не так быстро, как украинская, но вполне себе не выглядит недееспособной сейчас. Там менять кадровый состав будут и на каком основании? То есть коррупция не преступление, мы сейчас, в общем, выяснили, особенно если она какая-то сдержанная. Но могут быть и
Почину,
другие
надо брать
соображения.
почину.
Брать почин, конечно, да.
Да. Смотрите, насколько мы представляем, насколько мы видим, за исключением каких-то девиаций в виде дела против Ивана Попова или генералов, которые и так бы все равно сели на типа отвечающих за связь, например, да, чисток внутри самого генералитета нет. Понятно, там еще Сергея Суровикина до этого отослали, непонятно куда, мы не знаем, что с ним получилось, да? Но по большому счету существенных каких-то подвижек, особенно в сопровождающихся уголовными делами, внутри Генштаба Российской Федерации, его не наблюдается. Связано ли это с тем, что российская армия эффективно воюет? Ну, наверное, вряд ли. Скорее связано с тем, что Владимир Путин просто не хочет менять людей как бы вот такими способами в виде уголовных дел. Он там переназначает глав округов, как вы могли бы заметить, там они достаточно часто меняются. Что именно меняет ситуацию, связанную с переназначением, до конца мне непонятно. Как мне кажется, российская армия вела себя при разных руководителях, разных, в смысле, руководителях этих округов, так там тактика не меняется, но, возможно, там вот эти шашечки Владимир Путин двигает для собственного, скорее, спокойствия. Но какого-то, значит, там последующего разгрома, последующего, в смысле, зачистки Минобороны, разгрома Генштаба, мы пока такого не видим, и ситуация явно не располагает к этому. Никаких признаков, по крайней мере, этого нет.
Может быть, амбиция создания новой армии, потому что, ну, очень упрощая, Крым захватила Сердюковская армия. Вот такая компактная, способная к специальным операциям, без всяких кавычек. А на полях Украины в 2022 году погибла армия Шойгу, в том числе не готовая к таким действиям. Армия, настроенная на то, чтобы возрастающие государственные расходы на оборону превращать во многом, приватизировать, да, превращать в личную собственность. А третья армия будет при Владимире Путине?
Возможно, но кажется, что, значит, строить новую армию в момент того, когда война не завершена, боевые действия активно ведутся, и, как Владимир Путин утверждает, российская армия наступает по всей линии фронта, наверное, не время. Возможно, он захочет новую армию создать, но тогда ему нужно будет в первую очередь менять, конечно, Герасимова, а не Белоусова. Белоусов еще человек, не тот человек, который может выстроить эту новую армию, надо иметь в виду. Ну, что Белоусов экономист, возможно, он неплохой экономист, но, значит, человек вряд ли что сильно понимающий в том, как боевые действия, особенно современные боевые действия, выглядят.
Спасибо большое. Это был политолог Михаил Комин. Поговорили и про Шойгу, и про Герасимова немножко, и про Белоусова. Всего доброго.
Спасибо. Пока-пока.
Если вы читаете «Медузу», то когда заходите на главную страницу, скорее всего, увидите сверху большую надпись «Поддержать «Медузу» или «Помочь «Медузе». Это все потому, что у нашей редакции недостаточно денег для того, чтобы продолжать работу. К сожалению, это хроническая штука, и поддержать нас можете только вы. Ваша помощь может быть существенной, и это уже сработало даже не один раз. Мы надеемся, что сработает и снова, если у вас есть возможность, если вы живете за границей, если для вас безопасно поддерживать нашу редакцию, если у вас есть немного денег – пожалуйста, оформите регулярное ежемесячное пожертвование. Ну вот сколько бы вы оформили в качестве пожертвования какой-то существенной организации, которая помогает многим-многим тысячам человек в России получать независимую информацию? Или сколько бы вы платили за издание наше, если бы оно было платным? Вот какая сумма для вас комфортная, такую можете и назначить. Хотя, если вам нужен ориентир, что является для нас желательным, хочется от 20 долларов или евро в месяц и выше, но это только ориентир, все на ваше усмотрение. Кроме того, пожалуйста, поддержите этот канал на YouTube, поставьте лайк, подпишитесь, поставьте уведомления о том, чтобы приходили новые видео, потому что здесь очень любопытные видео бывают. Всего доброго, пока.